Десятая лекция обсуждает тему, раскрытую в 8 главе книги Тания «Величие и опасность интеллекта».
Мы сегодня с вами изучаем 8 главу книги Тании. Предыдущие главы говорили нам о божественности, которая находится во всем, в каждом объекте, который есть вокруг нас, и каждом действии, которое мы совершаем. Однако вопрос заключается в том, насколько сокрыта эта божественность там. Проявляет ли этот объект или это действие эту божественность само по себе, или если оно не проявляет, можем ли мы выявить ее в ней? Можем ли мы выявить эту божественность в этом объекте или в этом действии? Примеры, которые вы приводили со столом, который может быть использован для самых разных целей. Он может быть использован для изучения Тора, может быть использован для, не дай Бог, построения планов, для действий, которые противоречат идеям Торы. Мы с вами говорили о том, что работа, заработки сами по себе не проявляют в себе божественность. Однако, если мы, совершая эту работу, если мы, когда мы идем зарабатывать деньги, имеем в виду правильное предназначение для этой работы, тогда мы можем проявить в ней божественность также. Мы с вами говорили о еде. Есть еда, которая может проявить в себе божественность, и эта еда называется на иврите мутар, что означает развязана, хотя в обычном использовании слова мутар, слово мутар переводится как разрешено. Эта еда нам разрешена, потому что божественность в ней не закрепощена, и мы можем ее выявить. В то же время, как вещи, которые запрещены, что на иврите называется асур, имеют эту божественность скованную, привязанную в этой еде, и поэтому мы не можем ее выявить, когда мы ее кушаем. И поэтому слово «асур» на иврите также означает «связанное», «скованное». Кстати, у меня к вам вопрос. Если кто-то кушает некошерную еду, не зная об этом, человек по ошибке берет некошерную еду, думая, что еда кошерная, и съедает ее. Человек, который всю свою жизнь соблюдал кошер и ел бы только кошерную еду, но он вдруг случайно ест что-то, что Тора запрещает. Что происходит с божественностью в этой еде? Таня говорит нам, что эта еда, асур, она запрещена, и поэтому божественность в этой еде не может быть выявлена через то, что мы ее кушаем. Поэтому человек, который даже по ошибке кушает некошерную еду, никак не может выявить божественность в ней. Это говорит нам о том, что божественность, находящаяся в еде, и то, можем ли мы ее раскрыть или нет, это объективная вещь, не субъективная. Иудаизм – это религия, которая больше всего внимания уделяет на действие человека. Каждая мицва говорит нам о том, что мы должны делать. Нету мицвы хотеть есть мацу в Пейсах, есть мицва кушать мацу в Пейсах. Нет мицва не хотеть кушать есть Йом-Кипр, есть мицва не кушать в Йом-Кипр. Каждая мицва говорит нам, что мы должны делать. В книге Таня Альтер-Ребе, признавая это, уделяет громадное внимание тому, для чего мы совершаем то действие, которое мы совершаем, для чего мы его делаем, и говорит, что это определяет жизненность, которую мы получаем в момент совершения действия, и также жизненность предмета, с которым мы совершаем это действие. Иными словами, количество жизненности, которую мы получаем, остается тем же самым, но то, как мы ее получаем, в корне изменяется от того, для чего мы совершаем определенные действия. И поэтому мы с вами говорили, что людям дана уникальная способность определять то, как вся природа и все предметы вокруг них получают жизненность. Также мы с вами признаем, что есть вещи, которые созданы для других вещей. Мы в нашей жизни столько раз делаем какие-то вещи, предпринимаем шаги, которые необходимы для чего-то другого. На самом деле, я хочу кушать. Я хочу поесть хорошую еду. Для того, чтобы поесть хорошую еду, мне необходимо иметь деньги. Чтобы иметь деньги, необходимо идти на работу. Чтобы идти на работу, мне необходимо на работу ехать. Поэтому, когда я еду на работу и сижу в машине в трафике, выполняю ли я эту функцию с большим азартом и ажиотажем? Нет! Я еду на работу постольку-поскольку. Когда я выполняю свою работу, безусловно, когда я занят работой, то я ей занят. Но по сути дела, выполняю я каждый раз эту работу с большим азартом и ажиотажем. Наверное, с большим ажиотажем, чем поездка на работу, но все-таки с меньшим ажиотажем, чем когда я покупаю что-то на те деньги, которые я заработал. Когда я выполняю что-то, что я действительно хочу делать, я вкладываю все свое сердце в это и всю свою душу. Когда я делаю что-то, что необходимо только, что необходимо для этого, является промежуточным шагом к достижению моей цели, я вкладываю меньше себя, своих эмоций, своей души, своего сердца в это. А то, что находится на еще один шаг дальше от моей конечной цели, я вкладываю еще меньше себя. И так далее. Чем дальше промежуточный шаг от того, чего я действительно желаю, тем меньше свое сердце я вкладываю в него. Точно так же в этом мире вокруг нас. Жизненность, которую мы получаем от Всевышнего. Когда мы выполняем какую-то функцию, которая является мицвой, жизненность, которую мы получаем в этот момент, Всевышний нам дает, грубо говоря, всем своим сердцем. Если же мы выполняем только то, что необходимо для того, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог выполнить мицву, жизненность, получаемая нами, может быть такова по размеру, но то, как Всевышний нам ее дает, совершенно по-другому. Мы с вами говорили об экране. Есть передняя часть экрана. Это то, для чего экран был создан. Есть задняя часть экрана. Это вспомогательная часть экрана. Она нужна нам только постольку-поскольку. Это все касается предметов и действий. А что насчет учения, идей, мыслей, разума человека? Мы с вами до этого говорили, что разум имеет неимоверную силу. Во-первых, в системе сферот, Хабад, Хохма, Бина и Дат, три сферот, которые олицетворяют разум, находятся выше сферот, которые олицетворяют эмоции. И это потому, что разум должен властвовать над эмоциями. Человек физически построен так, что его голова находится выше сердца, именно потому, что его голова должна властвовать над сердцем, и поэтому голова находится выше всего остального тела также. Мы с вами также говорили, что когда человек изучает Тору, то его единение с Всевышним происходит на таком уровне, который невозможно достичь никаким другим способом. Когда человек учит какой-то отрывок из Торы, весь его разум поглощен Торой, что является божественностью, и в то же самое время его разум поглощает эту идею божественности. Разум может возвысить человека на высоты, которые ничто другое не может его возвести. Но как и любое другое сильное орудие, разум также может низвергнуть человека на низины, на которые ничто другое его не может низвергнуть. И это является то, чему посвящается сегодняшний класс. Если мы с вами посмотрим на науку, давайте вначале рассмотрим точные науки, естественные науки, биология, химия, физика, медицина. Для чего они все созданы? Они созданы для того, чтобы делать наш практический быт проще улучшать нашу жизнь, улучшать материальный мир. Для чего создан материальный мир? На самом деле материальный мир создан для того, чтобы проявлять в себе божественность. Насколько хорошо материальный мир это делает, зависит от нас. К сожалению, чаще всего эта функция в нем не проявлена. Поэтому, если человек занимается наукой, просто ради самой науки, тогда что получается? Он занимается наукой ради материального мира, и материальный мир является, с его точки зрения, конечным результатом всего, чему он сейчас посвящает свои занятия. Его разум погряз в материальность. Для божественности, получается, здесь места нет. Если же человек изучает науку для того, чтобы выполнить мицву, тогда при помощи своего изучения он обожествляет то, чем он занимается. Мы видим потрясающую вещь. С точки зрения западной цивилизации, с точки зрения мира, в котором мы привыкли с вами жить, человек, который занимается наукой, во имя самой науки, является самым высоким, что только может быть. Он действительно настоящий ученый. Человек, который занимается наукой только чтобы заработать деньги, он не настоящий ученый. Тора говорит нам наоборот, заработать деньги – это мицва. Заниматься наукой – это не мицва само по себе. Есть люди сегодня, некоторые из них я знаю, которые, занимаясь наукой, видят свою миссию в том, чтобы привносить божественность в этот мир через свои занятия. Доктор Арни Готфрид, проживающий в Торонто, является одним из ведущих метеорологов в мире. Он, занимаясь наукой и будучи ортодоксальным евреем, хасидом, либавичским хасидом, использует свои знания для того, чтобы общаться с людьми на темы науки и Торы и так далее. Он тем самым привносит божественность в свои занятия, через свои занятия он обожествляет этот мир. Через его занятия наукой, божественность в науке и в этом мире раскрывается. А если человек берет науку, разум, разум, который должен быть выше материи, и направляет его просто в материю, как обычная наука это делает, он заставляет разум служить чему-то низшему. Он заставляет разум существовать для чего-то, что ниже самого разума, материального мира. И мы, кстати, видим в практическом мире сегодня, что образование в западной системе, по сути дела, потерпело крах. Образование, как ни странно, не делает людей лучше. Мы все хорошо знаем, что катастрофа, которая произошла в Германии в середине 20 века, была сделана самой образованной, самой культурной нацией в мире. Германия была центром образования, науки, философии, культуры. И при этом эти люди смогли совершить злодейство, которое ни один необразованный человек не мог бы сделать. Для того, чтобы быть главой Zapfengruppe в Германии, это были люди, которые были во главе массового уничтожения, нужно было иметь докторат в какой-нибудь науке. Как это может быть? Сегодня мы видим, в нашем мире вокруг нас люди с более высоким образованием являются чище, моральнее, лучше людьми? Нет. Интересная статистика была недавно опубликована. Как человек определяется по тому, насколько он хороший человек? Как определить, хороший человек или нет? По тому, сколько он помогает другим. Насколько он готов отдать другому человеку, оторвать от себя, чтобы поделиться с кем-то другим. В современном мире, в Америке, самый частый Способ, как люди это делают, через пожертвования. Причем так как люди не хотят платить налоги за свои пожертвования, финансовую помощь другому человеку, или другим людям, или другим организациям, люди списывают это с налогов, поэтому это все зафиксировано. Мы хорошо знаем, кто сколько пожертвований дает. Интересно, статистика, которая была опубликована, что по всей стране Америки, чем выше образование человека, тем меньше дает пожертвований. На каждый заработанный доллар, понятно, что это все рассматривалось в пропорции того, сколько человек зарабатывает. А вы знаете, какая группа людей вообще практически не давала никаких пожертвований? Академия. Почему это? Откуда это берется? Это потому, что люди смотрят на науку, занятие разумом, что должно быть выше материи. И они используют этот разум для того, чтобы всего лишь сделать его слугой, рабом материи. Вместо того, чтобы направляться вверх, разум направляется вниз. Эта статистика и эта картина не говорит, что есть что-то плохое в образовании как таковом. Не дай бог, образование, наука сделали жизни миллионов людей намного проще и лучше, смогли продлить жизни и улучшить их качество. Это говорит о том, что то, как образование поставлено в западной цивилизации сегодня, в этом есть что-то не то. То, как образование преподается, то, на что фокусируются люди, которые занимаются наукой и искусством, здесь что-то глубоко неправильно. На практическом уровне Талмуд говорит нам, что если разум у человека, что если учение у человека появляется раньше его богобоязненности, тогда его учение страшно. Если же его учение, его разум появляется после его богобоязненности, тогда на его учение можно положиться. Когда мы изучаем что-либо, вопрос, для чего мы это изучаем? Что мы будем с этим делать? Какая наша цель? Наука говорит нам только, как что-то делать. Для чего нам это делать, наука нам это не скажет. Грубо говоря, у меня есть машина, которая может ехать очень быстро. Я еще не решил, куда ехать. Я нажимаю на педаль, даже не понимая, в каком направлении я передвигаюсь. Наука – это эта машина. И с прогрессом наука движется все быстрее и быстрее, эта машина может передвигаться все быстрее и быстрее. Но куда? Водитель еще не решил. Когда человек, занимающийся наукой, имеет цель в своей жизни и цель для своего занятия наукой, то это дает науке правильное направление как в его собственном сознании, так и для науки в целом. Что касается гуманитарных наук, искусства, здесь картина на самом деле та же самая. Что такое искусство? Искусство – это способ выражения. Выражение чувств, выражение мыслей. Будь то живопись, будь то музыка, будь то поэзия, они что-то выражают. При том, что хороший художник может выразить что-либо очень красиво и четко. Вопрос, который остается открытым, что это то, что он выражает? При том, что музыкант может хорошо выразить через звуки свои мысли и чувства, то, что мы должны осознать, тот вопрос, на который мы должны ответить, это что за мысли, что за чувства он выражает. И, кстати говоря, в живописи, в музыке очень легко сокрыть свои мысли и чувства, и поэтому искусство на самом деле может быть очень опасным. Почему вы думаете, в Израиле препятствуют исполнению Вагнера? Это же музыка. Это красивая мелодия. Вот и все. Да, но мы знаем, что Вагнер который был учителем Гитлера. Всякий раз, когда Гитлер в своих речах, в своих книгах говорил «учитель», он имел в виду Вагнера. Вагнер вкладывал какие-то мысли и какие-то чувства в свою музыку. Я не знаю, какие. Мне это тяжело распознать. И другие, кто слушают, может быть, тоже не будут знать. Они к нам приходят на подсознательном уровне. И, кстати говоря, поэтому в хасидской традиции столько внимания уделяется хасидским мелодиям, музыке. Сказано, что беременная женщина, ей рекомендуется слушать хасидские мелодии для того, чтобы ее зародыш слышал это, чтобы на подсознательном уровне эти мысли и чувства, которые были вложены авторами этих мелодий, в написанную музыку, доходили до зародыша. Столько раз мне приходится разговаривать с людьми, которые мне говорят о каком-то кино, которое они смотрели. Кинематограф – это тоже вид искусства. Они мне рассказывают о муви. Я начинаю задавать им вопрос о том, какую идею это кино, это видео передает, какую идею несет. И люди сами начинают об этом задумываться. Они просмотрели видео от начала до конца и не начали даже думать о том, какую идею они почерпнули из него. И вдруг оказывается, что эта идея – нечто, с чем они совершенно не согласны. Они это даже не понимали. В заключение мы подводим итог, что разум является орудием, которое может возвысить человека выше чего-либо, но также является орудием, из-за которого человек может оказаться низвергнут в низины, до которых он не мог бы добраться иным способом. Поэтому Альтер-Ребе говорит в своей книге «Танья», что когда человек занимается изучением чего-либо, мы не говорим сейчас об изучении Торы, мы говорим о науке, о искусстве. Человек должен хорошо проявить для себя, для чего он это делает. Первые 8 глав книги Тани посвящены одной теме, и эта 8 глава является завершающей в этой теме. Следующая тема книги, начиная с главы 9 по главу 17, будет говорить о практическом приложении тех идей, которые были обсуждены с 1 по 8 главу. Обычно мы привыкли думать, что в этом мире есть борьба между добром и злом. Альтер-Ребе научил нас в этих главах, что на самом деле борьба не между добром и злом. Борьба между божественностью и человечностью, если так можно выразиться. Между мирскими вещами и божественностью. Мы должны сделать этот мир из мирского более божественным. Как мы это делаем? Здесь 2 способа это делать. Мы, занимаясь каким-то определенным действием, можем каждый раз заставлять себя подумать, для чего же я это делаю, и совершать действие для той цели, которую я сейчас себе определил. В некоторых еврейских традициях даже есть специальная фраза, специальная формула, которая говорится перед каким-либо действием «Лешем ихуд кудша брегу». Я сейчас это делаю для проявления имени Всевышнего в этом мире. Но есть еще 2 способ. Если человек посвящает всю свою жизнь божественности, если человек делает своей целью служить Богу и ничего больше, тогда ему и не нужно думать о каждом конкретном действии, которое он делает. То, для чего же конкретно я совершаю именно его. Человек уже не будет столь озабочен конкретными делами, конкретными действиями и их целью. Человек будет больше думать о всей своей жизни, для чего он ее живет. Мы в этих главах узнали о том, что у человека есть 2 души. У этих душ, как у божественной, так и у животной, есть одна и та же структура и одни и те же одежды, через которые они себя выражают. Эти 2 души, одна из них проявляет божественность, то, до чего она была сотворена сама по себе. Вторая же сама по себе это не будет делать. И наша задача сделать так, чтобы она это делала. те предметы и те действия, которые проявляют в себе божественную цель, являются божественными. Те, которые нет, не божественны. Наша цель – не использовать те вещи, которые не могут проявить божественность. Использовать те, которые могут, и через них делать этот мир более божественным. Следующая глава, начинающая уже следующую тему, глава номер 9, будет говорить о борьбе двух душ, божественной и животной.